Радио «Вера» представляет.
Отец пошел на вспаханную, но еще не забаранованную десятину, стал что-то мерить своей палочкой и считать, а я, оглянувшись вокруг себя и увидя, что в разных местах много людей и лошадей двигались так же мерно и в таком же порядке взад и вперед, я крепко задумался, сам хорошенько не зная о чем. Отец, воротясь ко мне и найдя меня в том же положении, спросил: «Что ты, Сережа?» Я отвечал множеством вопросов о работающих крестьянах и мальчиках, на которые отец отвечал мне удовлетворительно и подробно. Слова его запали мне в сердце. Я сравнивал себя с крестьянскими мальчиками, которые целый день от восхода до заката солнечного бродили взад и вперед, как по песку, по рыхлым десятинам, которые кушали хлеб да воду, и мне стало совестно, стыдно. И решился я просить отца и мать, чтобы меня заставили барановать землю. Полный таких мыслей, воротился я домой и принялся передавать матери мои впечатления и желание работать. Она смеялась, а я горячился. Наконец она с важностью сказала мне: «Выкинь этот вздор из головы. Пашня и бараньба — не твое дело. Впрочем, если хочешь попробовать, я позволяю». Через несколько времени, действительно, мне позволили попробовать барановать землю. Оказалось, что я никуда не годен. Не умею ходить по вспаханной земле, не умею держать вожжи и править лошадью, не умею заставить ее слушаться. Крестьянский мальчик шел рядом со мной и смеялся. Мне было стыдно и досадно, и я никогда уже не поминал об этом. Именно в эту пору житья моего в Багрове я мало проводил времени с моей милой сестрицей и как будто отдалился от нее. Но это нисколько не значило, чтобы я стал меньше ее любить. Причину этого временного отдаления были мои новые забавы, которые она, как девочка, не могла разделять со мной, и потом мое приближение к матери. Говоря со мной, как с другом, мать всегда высылала мою сестрицу и запрещала мне рассказывать ей наши откровенные разговоры. Она не так горячо любила ее, как меня, и менее ласкала. Я был любимец, фаворит, как многие называли меня, и, следовательно, балованное дитя. Я долго оставался таким, но это никогда не мешало горячей привязанности между мной и остальными братьями и сестрами. Бабушка же и тетушка ко мне не очень благоволили, а сестрицу мою любили. Они напевали ей в уши, что она нелюбимая дочь, что мать глядит мне в глаза и делает все, что мне угодно, что братец все, а она ничего. Но все такие вредные внушения не производили никакого впечатления на любящее сердце моей сестры. И никакое чувство зависти или негодования и на одну минуту никогда не омрачили светлую доброту ее прекрасной души. Мать по-прежнему не входила в домашнее хозяйство, а всем распоряжалась бабушка, или лучше сказать, тетушка. Мать заказывала только кушанье для себя и для нас, но в то же время было слышно и заметно, что она настоящая госпожа в доме и что все делается или сделается, если она захочет, по ее воле. Несмотря на мой ребячий возраст, я понимал, что моей матери все в доме боялись, а не любили, кроме Евсеича и Параши, хотя мать никому и грубого слова не говорила. Эту мудреную загадку тогда рано было мне разгадывать. По просухе перебывали у нас в гостях все соседи, большую частью родные нам. Приезжали также и Чичаговы, только без старушки Мертвага. Разумеется, мать была им очень рада и большую часть времени проводила в откровенных, задушевных разговорах наедине с Катериной Борисовной. Даже меня высылала. Я мельком вслушался раза два в ее слова и догадался, что она жаловалась на свое положение, что она была недовольна своей жизнью в Багрове. Эта мысль постоянно смущала и огорчала меня. Петр Иванович Чичагов так же, как моя мать, не знал и не любил домашнего и полевого хозяйства. Всем занимались его теща и жена. Он читал, писал, рисовал, чертил и охотился с ружьем. Зная, что у нас много водится дичи, он привез с собой и ружье, и собаку, и всякий день ходил стрелять в наших болотах, около нижнего и верхнего пруда, где жило множество бекасов, всяких куликов и куличков, болотных курочек и крастелей. Один раз и отец ходил с ним на охоту. Они принесли полные ягдаши дичи. Петр Иванович все посмеялся над моим отцом, говоря, что Алексей Степанович большой эконом на порох и дробь, что он любит птичку покрупнее да поближе, что бекасы ему не по вкусу, а вот уточки или болотные кулички, так это его дело, тут места побольше. Отец мой отшучивался, признавая, что он точно мелкую птицу не мастер стрелять, не привык, и что Петр Иванович, конечно, убил пара-четыре бекасов, но зато много посеял в болотах дроби, которая на будущий год уродится. Петр Иванович громко смеялся своим особенным звучным смехом, про который мать говорила, что Петр Иванович и смеется умно. Он уделял иногда несколько времени на разговоры со мной. Обыкновенно это бывало после охоты, когда он, переодевшись в сухое платье и белье, садился на диван в гостиной и закуривал свою большую пенковую трубку. «Ну, Сережа», — так начинал он свой разговор, «как поживают старикашки Сумароков, Херасков и особенно Ломоносов? Что поделывает Карамзин с братьей новых стихотворцев?» Это значило, чтобы я начинал читать наизусть заученные мною стихи этих писателей. Петр Иванович над всеми подсмеивался, даже над Ломоносовым, которого, впрочем, очень уважал. Горячо хвалил Державина и в то же время подшучивал над ним. Одного только Дмитриева хвалил, хотя не горячо, но безусловно. К сожалению, я почти не знал ни того, ни другого. Мое восторженное чтение или декламация, как он называл, очень его забавляли. Единственные чтецы стихов, которых я слыхал, были мои дяди Зубины. Александр Николаевич особенно любил передразнивать московских трагических актеров и, подражая такой карикатурной декламации, образовал я мое чтение. Легко понять, что оно, сопровождаемое неуместной горячностью и уродливыми жестами, было очень забавным. Тем не менее, я вспоминаю с искренним удовольствием и благодарностью об этих часах моего детства, которые проводил я с Петром Ивановичем Чичаговым. Этот необыкновенно умный и талантливый человек стоял неизмеримо выше окружающего его общества. Остроумные шутки его западали в мой детский ум и, вероятно, приготовили меня к более верному пониманию тогдашних писателей. Впоследствии, когда я уже был студентом, а потом петербургским чиновником, приезжавшим в отпуск, я всегда спешил повидаться с Чичаговым, прочесть ему все, что явилось нового в литературе, и поделиться с ним моими впечатлениями, молодыми взглядами и убеждениями. Его суд часто был верен и всегда остроумен. С особенной живостью припоминаю я, что уже незадолго до его смерти очень больному прочел я ему стихи на Державина и Карамзина, не знаю, кем написанные, едва ли не Шатровым. Первого куплета помню только половину. «Перлово-сизых облаков, и льда в толчок Кавказ ногами, и вихра бурными крылами, рассекши воздух, прилети. Хвостом сребро-златом охровым, или радужно-гнедо-багровым, следы пурпурны замети». Но вдруг картина применилась. Услышал стон я голубка, у Лизы слезка покатилась из левого ее глазка. Катилась по щеке, катилась, на щечке в ямке поселилась, как будто в лужице вода. Не так-то были в старые веки на слезы скупы человеки, но люди были ли тогда, когда девушке случалось в разлуке с милым другом быть, то должно ей о нем казалось ручьями слезы горькие лить. Но нынче слезы дорогие — Сравнятся ли древние простые с алмазной нынешней слезой? Забыв свою болезнь и часто возвращающиеся мучительные ее припадки, Чичагов, слушая мое чтение, смеялся самым веселым смехом, повторяя некоторые стихи или выражения. «Но, друг мой», — сказал он мне потом с живым и ясным взглядом,
«ты меня так утешил, что теперь мне не надо и приема опиума».
Во время страданий, превышающих силы человеческие, он употреблял опиум в маленьких приемах. Наступило жаркое лето. Клев крупной рыбы прекратился. Уженье мое ограничилось ловлею на булавочные крючки ложков, пескарей и маленьких плотичек по мелким безопасным местам, начиная от дома, вверх по реке Бугуруслану до так называемых «Антошкиных мостков», построенных крестьянином Антоном против своего двора. Далее река была поглубже, и мы туда без отца не ходили. Меня отпускали с Евсеичем всякий день или поутру, или вечером часа на два. Около самого дома древесной тени не было, и потому мы вместе с сестрицей ходили гулять, сидеть и читать книжки в Грачевую рощу или на остров, который я любил с каждым днем более. В самом деле там было очень хорошо. Берега были обсажены березами, которые разрослись, широко раскинулись и давали густую тень. Липовая аллея пересекала остров посередине. Она была тесно насажена, и под нею вечно был сумрак и прохлада. Она служила денным убежищем для ночных бабочек, собиранием которых через несколько лет я стал очень горячо заниматься. На остров нередко с нами хаживала тетушка Татьяна Степановна. Сидя под освежительной тенью на берегу широко и резво текущей реки, иногда с удочкой в руке, охотно слушала она мое чтение. Приносила иногда свой песенник, читала сама или заставляла меня читать. И как ни были нелепы и уродливы эти песни, принадлежавшие Сумарокову с братьей, но читались и слушались они с искренним сочувствием и удовольствием. До сих пор помню наизусть охотничью песню Сумарокова. Мы так нахваливали матери моей прохладу тенистого острова в полденный зной, что она решилась один раз пойти с нами. Сначала ей понравилось, и она приказала принести большую кожу, чтобы сидеть на ней на берегу реки, потому что никогда не садилась прямо на большую траву, говоря, что от нее сыро, что в ней множество насекомых, которые сейчас наползут на человека. Принесли кожу и даже кожаные подушки. Мы все уселись на них, но я не знаю почему, только такое осторожное, искусственное обращение с природой расхолодило меня, и мне совсем не было так весело, как бывало одному с сестрицей или тетушкой. Мать равнодушно смотрела на зеленые липы и березы, на текущую вокруг нас воду, стук толчей, шум мельницы, долетавший иногда явственно до нас, когда поднимался ветерок, по временам затихавший, казался ей однообразным и скучным. Сырой запах от пруда, которого никто из нас не замечал, находила она противным, и, посидев сейчас, она ушла домой, в свою душную спальню, раскаленную солнечными лучами. Мы остались одни. Унесли кожу и подушки, и остров получил для меня свою прежнюю очаровательную прелесть. Тетушка любила делать надписи на белой и гладкой коже берез и даже вырезывала иногда ножичком или накалывала толстой булавкой разные стишки из своего песенника. Я, разумеется, охотно подражал ей. На этот раз она вырезала, что такого-то года, месяца и числа Софья Николаевна посетила остров. Изредка езжал я с отцом в поле на разные работы. Видел, как полют яровые хлеба, овсы, полбы и пшеницы. Видел, как крестьянские бабы и девки, беспрестанно нагибаясь, выдергивают сорные травы и, набрав их на левую руку целую охапку, бережно ступая, выносят на межи, бросают и снова идут полоть. Работа довольно тяжелая и скучная, потому что успех труда незаметен. Наконец пришло время сенокоса. Его начали за неделю до Петрова дня. Эта работа — одна из всех крестьянских полевых работ, которые я до тех пор еще не видывал, понравилось мне больше всех. В прекрасный летний день, когда солнечные лучи давно уже поглотили ночную свежесть, подъезжали мы с отцом к так называемому потаенному колку, состоящему по большей части из молодых и уже довольно толстых, как сосна прямых, лип, колку, давно заповеданному и сберегаемому с особенную строгостью. Лишь только поднялись мы к лесу из оврага, стал долетать до моего слуха глухой, необыкновенный шум, то какой-то отрывистый и мерный шорох, на мгновение перемежающийся и вновь возникающий, то какое-то звонкое металлическое шарканье. Я сейчас спросил, что это такое?
«А вот увидишь», — отвечал отец, улыбаясь.
Но за порослью молодого и частого осинника ничего не было видно. Когда же мы обогнули его, чудное зрелище поразило мои глаза. Человек 40 крестьян косили, выстроясь в одну линию, как по нитке. Ярко блестя на солнце, взлетали косы, и стройными рядами ложилась срезанная густая трава. Пройдя длинный ряд, вдруг косцы остановились и принялись чем-то точить свои косы, весело перебрасываясь между собою шутливыми речами, как можно было догадываться по громкому смеху. Расслышать слов было еще невозможно. Металлические звуки происходили от точения кос деревянными лопаточками, обмазанными глиной с песком, о чем я узнал после. Когда мы подъехали близко, отец мой сказал обыкновенное приветствие «Бог помощь» или «Бог на помощь», громкое «Благодарствуйте, батюшка Алексей Степаныч!» огласило поляну, отозвалось во враге, и снова крестьяне продолжали широко, ловко, легко и свободно размахивать косами. В этой работе было что-то доброе, веселое, так что я не вдруг поверил, когда мне сказали, что она тоже очень тяжела. Какой легкий воздух, какой чудесный запах разносился от близкого леса и скошенной еще рано утром травы, изобиловавшей множеством душистых цветов, которые от знойного солнца уже начали вянуть и издавать особенный, приятный, ароматический запах. Нетронутая трава стояла стеной, в пояс вышиною, и крестьяне говорили, что за трава, медведь медведем! По зеленым высоким рядам скошенной травы уже ходили галки и вороны, налетевшие из леса, где находились их гнезда. Мне сказали, что они подбирают разных букашек, козявок и червячков, которые прежде скрывались в густой траве, а теперь бегали на виду по опрокинутым стеблям растений и по обнаженной земле. Подойдя поближе, я своими глазами удостоверился, что это совершенная правда. Сверх того, я заметил, что птица клевала и ягоды. В траве клубника была еще зелена, зато необыкновенно крупна. На открытых же местах она уже поспевала. Из скошенных рядов мы с отцом набрали по большой кисти таких ягод, из которых иные попадались крупнее обыкновенного ореха. Многие из них, хотя еще не покраснели, но были уже мягкие и вкусные. Мне так было весело на сенокосе, что не хотелось даже ехать домой, хотя отец уже звал меня. Из лесного оврага, на дне которого тихо журча бежал маленький родничок, неслось воркование диких голубей или горлинок, слышался также кошачий крик и заунывный стон иволги. Звуки эти были так различны, противоположны, что я долго не хотел верить, что это кричит одна и та же миловидная желтенькая птичка. Изредка раздавался пронзительный трубный голос желны. Вдруг копчик вылетел на поляну, высоко взвился и, кружась над косцами, которые выпугивали иногда из травы маленьких птичек, сторожил их появление и падал на них, как молния из облаков. Его быстрота и ловкость были так увлекательны, а участие к бедной птичке так живо, что крестьяне приветствовали громкими криками и удальство ловца, и проворство птички всякий раз, когда она успевала упасть в траву или скрыться в лесу. Евсеич особенно горячился, также сопровождая одобрительными восклицаниями чудную быстроту этой красивой и резвой хищной птицы. Долго копчик потешал всех проворным, хотя безуспешным преследованием своей добычи, но, наконец, поймал птичку и, держа ее в когтях, полетел в лес. «А, попалась, бедняга! Подцепил, понес в гнездо детей кормить!» — раздавались голоса косцов, перерываемые и заглушаемые иногда шарканьем коз и шорохом рядами падающей травы. Отец в другой раз сказал, что пора ехать, и мы поехали. Веселая картина сенокоса не выходила из моей головы во всю дорогу. Но, воротясь домой, я уже не бросился к матери, чтобы рассказать ей о новых моих впечатлениях. Опыты научили меня, что мать не любит рассказов о полевых крестьянских работах, о которых она знала только понаслышке. А если и видела, то как-нибудь мельком или издали. Я поспешил рассказать все милой моей сестрице, потом Параше, а потом и тетушке с бабушкой. Тетушка и бабушка много раз видали косьбу и всю уборку сена, и, разумеется, знали это дело гораздо короче и лучше меня. Они не могли надивиться только, чему я так рад. Тетушка, однако, прибавила: «Да, но смотреть точно приятно, да косить-то больно тяжело в такую жару». Эти слова заставили меня задуматься. Милая моя сестрица, не разделявшая со мной некоторых моих летних удовольствий, была зато верною моей подругой и помощницей в собирании трав и цветов, в наблюдениях за гнездами маленьких птичек, которых много водилось в старых смородинных и барбарисовых кустах, в собирании червячков, бабочек и разных букашек, врожденную охоту к этому роду занятий и наблюдений и вообще к натуральной истории возродили во мне книжки детского чтения. Заметив гнездо какой-нибудь птички, всего чаще зорьки или горехвостки, мы всякий день ходили смотреть, как мать сидит на яйцах. Иногда по неосторожности мы спугивали ее с гнезда, и тогда бережно, раздвинув колючие ветви барбариса или крыжовника, разглядывали, как лежат в гнезде маленькие, миленькие, пестренькие яички. Случалось иногда, что мать, наскучив нашим любопытством, бросала гнездо. Тогда мы, увидев, что уже несколько дней птички в гнезде нет, и что она не покрикивает и не вертится около нас, как то всегда бывало, доставали яички или даже все гнездо и уносили к себе в комнату, считая, что мы законные владельцы жилища, оставленного матерью. Когда же птичка благополучно, несмотря на наши помехи, высиживала свои яички, и мы вдруг находили вместо них голеньких детенышей с жалобным тихим писком, беспрестанно разевающих огромные рты, видели, как мать прилетала и кормила их мушками и червячками. Боже мой, какая была у нас радость! Мы не переставали следить, как маленькие птички росли, перились и, наконец, покидали свое гнездо. Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах, на что преимущественно употреблялись римская история Роллена и домашний лечебник Бухана. А чтобы листы в книгах не портились от сырости и не раскрашивались разными красками, мы клали цветы между листочками пищей бумаги. Светящиеся червячки прельщали нас своим фосфорическим блеском. О фосфорическом блеске я знал также из детского чтения. Мы ловили их и держали в ящиках или бумажных коробочках, положив туда разных трав и цветов. То же делали мы со всякими червяками, у которых было 16 ножек. Светляки недолго жили и почти всегда на другой же день теряли способность разливать по временам свой пленительный блеск, которым мы любовались в темной комнате. Другие червячки жили долго и превращались иногда к великой нашей радости в хризалиды или куколки. Это происходило следующим порядком. Червячки, голые, посредством клейкой слизи привешивали, точно приклеивали себя хвостиком к крышке или стенке ящика. А червячки мохнатые, завернувшись в листья и замотавшись в тонкие белые и прозрачные ниточки или шелковинки, ложились в них, как в кроватку. По прошествии известного, но весьма неравного времени, сваливалась, как сухая шелуха, наружная кожа с гладкого или мохнатого червя, и висела или лежала куколка. Висела угловатая, с рожками, узорчато-серая, бланжевая, даже золотистая хризалида. А лежала всегда темного цвета, настоящая, крошечная, точно спеленанная куколка. Я знал, что из первых висячих хризалид должны были вывестись денные бабочки, а из вторых — лежачих, ночные. Но как в то время я еще не умел ходить за этим делом, то превращения хризалид в бабочки у нас не было. Да и быть не могло, потому что мы их беспрестанно смотрели, даже трогали, чтобы узнать, живы ли они. У нас вывелась только одна, найденная мною где-то под застрехой, вся золотистая куколка. Из нее вышла самая обыкновенная крапивная бабочка, но радость была необыкновенная. Наконец поспела полевая клубника, и ее начали приносить уже не чашками и бураками, но ведрами. Бабушка, бывало, сидит на крыльце и принимает клубнику от дворовых и крестьянских женщин. Редко она хвалила ягоды, а все ворчала и бронилась. Мать очень любила и дорожила полевой клубникой. Она считала ее полезную для своего здоровья и употребляла как лекарство по нескольку раз в день, так что в это время мало ела обыкновенной пищи. Нам с сестрой тоже позволяли кушать клубники сколько угодно. Кроме всех других хозяйственных потребностей, из клубники приготовляли клубничную воду, вкусом с которой ничто сравниться не может.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.